меня бабушка была верующая, Мария Георгиевна Полянина. Вот. Потом получилось, что я не знал практически ни бабушек, ни дедушек. Вот такая вот она одна была. Она постоянно в детстве мне читала Библию, Псалтирь. Мне было всегда интересно. У нее старая такая была Псалтирь. Она еще до сих пор есть у нас. Там картинок не было. Ну, были красивые буквы, мне непонятные. Она читала, звук такой напевный. Вот, показывала, как креститься. Но я не крестился. Отец был коммунист, он был против. 25 лет я пошел сознательно крестился. Ну, само крещение, оно не дает веры как таковой. Это, что был надо мной совершено таинство. Одно из главных таинств нашей православной церкви – крещение, имя помазания. Но еще долгий был путь, только непростой. Есть различные виды служения. Священство служит церкви, воины защищают свое отечество, простые люди приумножают богатство той страны, где живут. И каждый вносит свою лепту, делая как свое спасение окружающих. Я выбрал воинский путь.
День добрый. С вами программа «Человек веры». Герой нашей сегодняшней программы выбрал для себя воинский путь уже очень давно. Около 30 лет он занимается борьбой. Сначала классической, затем самбо, дзюдо, бокс, 8 лет карате и, наконец, уже более 10 лет Щепанов Сергей Валерьевич занимается русским рукопашным боем. В частности, одним из его направлений – бузой. Спорт и постоянные тренировки стали неотъемлемой частью его жизни. Кстати, именно в секции по борьбе он и познакомился со своей будущей супругой, которая поддерживает его во всем и по сей день.
Был у меня такой период, целый год я занималась рукопашным боем. То есть на 5-м курсе университета как-то захотелось расширить среду общения, что ли, не только с биологами общаться, я как на биофаке училась, но и каких-то еще других людей узнать. Вот пошли мы с подружкой в секцию рукопашного боя, там с Сергеем как, ну, можно сказать, что там познакомились. И вот благодаря ему я как-то год там прям протренировалась. Потом он сказал, что не стоит женщине этим заниматься. Давай отсюда уходи уже, мол.
Позанимавшись год, ну, я, в общем-то, Гале посоветовал, что я там делать нечего. Вот, в общем-то, занятия не для женщин. Женщин обучали и обучают, но вот в нашей секции женщин не обучают. Считается, что мужчина должен быть защитником, а женщина должна быть хранителем очага, в чадородии спасется.
Дальше год встречали, ну, в смысле, два даже года мы на свадьбе встречались, просто общались. С моим отцом он много общался, то есть по вопросам веры. Так-то он был уже крещенным, но не воцерковленным человеком. А отец у меня работает в епархии, то есть руководитель пресс-службы епархиального управления, Косинский Борис Викторович. Ну и он много с ним общался, ну, как в кругу семьи, вместе. И как-то постепенно тоже начал воцерковляться, вместе куда-то уже в церковь стали выходить. И более-менее так начали общаться.
Повезло с женой, она поддерживает мои увлечения. Сейчас, в общем-то, такое, ну, постоянно. Она сама там вышивает, сейчас учится пояса делать традиционные. То есть у нас достаточно удачно. Бог милости к Боге.
Буза – это русская северо-западная традиция, сложившаяся в родовых дружинах новгородских славян и кривичей. До второй половины 20 века бытовала в деревенских артелях среди кулачных бойцов. Она включает в себя боевой пляс, способы боя оружием и голыми руками.
Сколько существует славяне, и русские, и вообще все народы. У них у всех было свое боевое искусство. Я даже могу, наверное, сказать, искусство – это единицы, кто занимался. То есть основные были чисто воины, они, это было их ремесло, благодаря которому они кормились. Сейчас, в данный момент, популярность русских единоборств достаточно высока. В России представлены различные школы, в том числе и наша северо-западная традиция русского рукопашного боя «Буза». Наша секция существует больше 6 лет. Вот, на базе школы народной культуры тренируются, в общем-то, все любители. Нас можно условно назвать клуб любителей русского рукопашного боя.
Множество людей интересуются искусством бузы. Некоторые из них занимались восточными единоборствами, но все они отдали предпочтение науке побеждать, созданной нашими предками. Ведь мы живем на Руси, а это как раз наши корни, наше богатство.
Я совсем недавно занимаюсь бузой. До этого занимался разными восточными вещами, но понял, что все-таки что-то они, видимо, нам или до конца не рассказывают, или все-таки что-то там не так. В общем, русскому человеку здесь лучше. комфортнее.
Тут, во-первых, отличие самое основное – это культурные как бы корни, традиции. Плюс здесь немного техника более приспособлена для наших условий.
Я тут вижу творчество. Вот. То есть берется все самое лучшее, привлекаются последние научные данные. А не только берется какая-то там архаическая система. Поэтому система становится, в общем-то, она трансформируется, она становится все более новой. Вот. Все более отвечающей современным требованиям. Мне это нравится.
Угасаем вес в ударе, плюс мышцы спины еще. Подаешь. Вот он. Разык. Чай можно на меньшей скорости большие делать, чтобы бузовку делаем, он скручивается. А еще вот это подает. Вот такое движение тоже на шаге внутрь.
Ну, узнал о том, что есть какая-то традиция русской борьбы, причем не созданная в советское время, а связанная с народной традицией, с традицией боевых артелей деревенских. Причем традиция достаточно как бы актуальна и в настоящее время. Помню первый раз, что-то начал понимать, когда это была запись Григория Николаевича Базлова, когда он говорил об ударе, и он произнес такую фразу, его спрашивают, как же должен удар делаться. Он ответил достаточно просто. Я говорю, не знаю, как вам сказать, удар должен быть от души. Вот тут вот у меня первый раз что-то такое вот новое появилось. Ну, как интересно. То есть это вот совершенно по-другому, совершенно по-русски сказано вот о способе борьбы.
Тренировки в секции проходят по нескольку раз в неделю, и прийти на них может любой заинтересованный человек. Кто-то узнает о бузе через друзей и знакомых, а кто-то на ежегодных праздниках, где бузники устраивают показательные выступления.
Дело в том, что у нас уже больше 9 лет проводятся традиционные праздники. Кто-то на праздниках подходит, кто-то по телевизору нас увидел, потому что не первый раз нас снимают. Приходят, занимаются, кому-то нравится, остается, кто-то уходит. Некоторые, кто занимались, они перестают заниматься только вследствие там, семейных причин, состояния здоровья или еще чего-то. Мы поддерживаем контакты, то есть с ними они на праздники к нам приходят. То есть все праздники основные мы празднуем. Наиболее такие Рождество и Пасху семьями встречаем.
У нас проходят традиционные праздники, так, например, на Дмитриев день, вот, Дмитрия Солунского, покровителя воинства российского, или весной там, на Масленицу, например, проходят у них традиционные кулачные бои. Там уже, конечно, все приходят семьями, там же встречаются, общаются. Ну, то есть там вот мы видим, чем они занимаются, а так на тренировках-то никогда, конечно, не бываем. Ну, приятно, все равно же русский рукопашный бой, возрождение русской народной культуры. Приятно, что занимаются не какими-то восточными единоборствами, а чем-то своим, родным, русским. На работе интересуются многие, там спрашивают, как что фотографии смотрят. То есть все равно привлекают даже людей как-то через общее такое общение.
Большое количество боевых традиций в 20 веке было утрачено. Материалы по боевой технике бузники собирают в основном во время своих этнографических экспедиций по деревням и селам Тверской, Новгородской, Вологодской и Псковской областях. Затем на общих сборах делятся своим мастерством и умением.
Бузой занимаются в нескольких городах нашей страны. Это Тверь, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Тюмень, Челябинск, Пермь, Курган, Новокузнецк, Барнаул. То есть там такие же секции, где 2-3 секции, 40 буд. Есть русского рукопашного боя. Мы поддерживаем контакты с любителями русского рукопашного боя в других городах, не только которые занимаются нашей системой. Это вот система Кадочникова, система Смирнова. Учимся у всех, общаемся. Выездные семинары у нас проводятся ежегодно. Это фестиваль мужской традиционной культуры «Гуляй город». В прошлом году он проходил на реке Мга, где это на Волхове под Санкт-Петербургом, где стояла линия обороны, которая защищала Ленинград от немецко-фашистских захватчиков. В этом году, Бог даст, пройдем здесь под Екатеринбургом, поблизости, в районе 50-70 километров.
Здесь бывает, как бы выезжают, летом проводятся «Гуляй города», там собирается довольно много народу из различных регионов России, и как бы происходит обмен опытом, как бы тренируется, плюс выживание в природных условиях.
Проходят это обычно 5-6-дневные сборы с выездом в лес, полным обеспечением. Там люди живут в палатках, питаются с костра, сами готовят. Тренировки, включающие изучение народной традиции, то есть приезжают специалисты по пению, по плясу, по народному костюму. Постоянно лекции, беседы, практические занятия. Ну и, естественно, занятия русским рукопашным боем. В это время дети, подростки и взрослые вместе тренируются, живут, занимаются жизнеобеспечением. Происходит непосредственно передача традиций, связь поколений.
Поясок жена сделала. Вот эта эмблема «Гуляй города». Два дерущихся волка. Каида с правдой. Это братья, из которых пьют.
А что за чаша?
Чаша – это традиционная, как русский ковш. Это ковш. Вообще, правильное название – ковш-конюх, потому что голова коня изображается. А традиции братья называют, что по кругу, по-братски пьют, каждый говорит тост.
На тренировки к Сергею Щепанову приходят не только православные. Но бывают такие случаи, что после знакомства с культурой бузы люди воцерковляются.
Буза – это ведь не просто какое-то махание кулаками. Она подразумевает в первую очередь, конечно же, веру и глубокое воспитание в вере. Потому что сама внутренняя настроенность, как-то вот не странно, человека, который совершенствуется вот в этом искусстве, она подразумевает и углубление духовного опыта.
Мы исходим из такого постулата, как особенно святитель Феофан Вышинский говорил, что есть у человека дух, душа и тело. Также у нас в русском рукопашном бое существует свое единство. Это вера в Бога, основа, то есть стержень, пронизывающий всю нашу систему. Практически все занимаются люди православные. Это первое – дух. Третье – душа. Душа народная – это традиция, семейный уклад, одежда, питание, песни, пляски. То есть наша культура, которую мы наследовали от предков. И тело – это та борьба, тот рукопашный бой, который призван защищать все это дело, веру и культуру, и традицию нашу. Вот. Перед началом тренировок мы молимся, в конце обсуждения, какие-то решения, то есть своего рода соборность присутствует, то есть сообща все решается, все наши мероприятия, к чему готовимся, еще обсуждаем тренировку, кое-что получалось, что не получалось. Кто-то приносит какие-то свои материалы, книги, которые где что нашел об этом.
Молитвенное настроение, то есть вот успокоение, сосредоточенность, она помогает именно в этом деле воинском, непосредственно с ним связано. Непосредственно с ним связано. И, в общем-то, недаром многие из известных богатырей, они закончили свою жизнь именно в монашестве. То есть это была их уже как бы такая вот дальнейшая стезя. То есть они свой долг воинский выполнили, теперь уже пошли молиться Богу. Ну, вот известный, конечно, пример – это преподобный Илья Муромец, мощь которого почивает на Свято-Успенской лавре Киевской. Вот это тот самый легендарный богатырь Илья Муромец, которым русский народ так в веках славу воспевал. И, в общем-то, это был реальный человек на самом деле.
А вы Муромца мне выдали, отошел бы я от Киева. Вот он я, Илья Муромец, отступай от Киева. Уговор на Руси дороже золота. Чем бри его? Жесть живьем непокорного! Тащите его к ногам моим! Руки из плеч выломлю!
Еще эти руки дух из тебя вышел!
Благословение есть, и не все понимают пользу, но, слава Богу, года 2-3 назад постепенно понимание возникло, Был указ ПТАХ о работе с молодежью. Нас обратили внимание.
Занятие бузой для всех этих людей – это не просто увлечение и спорт. Это их образ жизни. Общение друг с другом дарит им душевное равновесие и уверенность в собственных силах.
Просто приходит внутреннее спокойствие. Вот. То есть раньше, допустим, какие-то бытовые конфликты, которые как-то могли напрягать, вот, они сейчас в прошлом. Вот. То есть это проскакивает по поверхности. То есть когда человек приобретает уверенность в себе, приобретает, надо сказать, через большой труд, вот, ему это не надо. Ему не надо демонстрировать, насколько он крут. Вот. Поэтому бузняки этого не демонстрируют. Вот. Они просто обычные, спокойные очень люди, скажем так, я считаю, соль земли, вот, которые свой социум, наше государство, лелеют, вот, которые против него не идут, вот, но которые имеют свои убеждения.
Тренер Сергей, да, он же помимо того, что тренирует нас, он занимается еще, у него достаточно большие, там, сколько я знаю, общественные нагрузки, связанные именно с распространением нашей борьбы по стране. То есть он организует всевозможные семинары. Ну и вообще, как бы фигура тренера, она очень важна в любом единоборстве.
Сергей, он как человек такой уральский, вот в моем представлении. Во-первых, решительность, такая вот мужественность и одновременно доброта. А вот эти вот как бы сочетания, то есть он расскажется таким человеком, бойцом таким, знаете. А с другой стороны, доброта.
Занятия Сергея Бузой и его вера в Господа Бога сблизили его с еще одним человеком. Это преподаватель военных дисциплин бывшего Краснодарского высшего военно-командного инженерного училища ракетных войск стратегического назначения Смирнов Сергей Викторович. Они не так часто встречаются, так как Сергей Викторович живет в Краснодаре, но мы застали как раз одну из таких встреч.
Он занимается системами, боевыми системами, то есть изучает их, разрабатывает свою методику. А у меня сложилось так, что, в общем-то, по стечению обстоятельств выработалась своя методика обучения. Я занимался подготовкой солдат, военнослужащих, офицеров. Вот. И, скажем, те разработки, которые у меня есть, выводы, вот, они стали для него интересны. Ну, попробовал в жизни практически, он имеется в виду на занятиях, не на улице, вот, он для себя определил, что это достаточно эффективно и интересно. Вот. И поэтому продолжились наши отношения. Смысл-то вашей передачи «Человек веры», то есть если вот у Сергея тоже, практически все верующие, у них у всех одно и то же, это состояние покоя в душе. То есть поэтому самого такого, восторга как такового, нет. А есть просто радость, радость встречи, радость общения. А что еще надо для души? Больше ничего надо. Это и есть основное в вере. Присутствие покоя, как Иисус говорил, что «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас, и обретете покой душам вашим». Если в душе присутствует покой, значит, вы уже счастливы. Вот мы, общаясь, мы счастливы.
После школы наш герой учился в юридической академии и работал. Сменил несколько рабочих мест и оказался на оптико-механическом заводе, где в то время обосновалась саентологическая секта. Сергей стал активным ее участником, что очень осложнило его путь к истинной вере, к православию.
Я говорил, что у меня путь был непростой, то когда я еще крестился, он уже в церковь ходил, так, но еще к таинствам-то не прибегал, не исповедовался, не причащался. Получилось, я был одним из организаторов так называемого Хаббард-колледжа. Это одно из подразделений саентологической секты. Тогда я почти ничего не знал. Работал на заводе Новоевском оптико-механическом. И там была инициатива, как все заводчане, вообще все, кто занимается производством, столкнулись с проблемой отсутствия, во-первых, правильной производственной, технологической цепочки, плюс идеологического наполнения. Коммунизм рухнул, идеологии нет, а верующих мало.
Получилось, что он попал в эту секту саентологии. То есть он-то считал, что это все нормально, что это просто Хаббард-колледж, какие-то рабочие отношения выясняются, улучшение организации производства.
Я работал в отделе спецпроектов, спец, имеется в виду новых решений, по решению производственной проблемы в юристов. Мне предложили съездить в Москву, познакомиться с хабардистами. Я съездил, интересно, в общем-то, ничего такого не увидел страшного. Просто позже уже было понимание, когда прошел обучение, познакомились с Дворкиным, он рассказал больше о секте саентологов. То есть это один из способов людей заманивать в свою секту. Вот. Поработав некоторое время на заводе, Хаббард колледж уже заработал, я уволился, потому что, в общем-то, мой духовник Сергей Суханов мне, в общем-то, больше рассказал об этом. И общение с Дворкиным тоже, и чтение литературы. Привело к пониманию, к чему людей тянут.
Создателем данной секты является Лафайет Рон Хаббард. Заявляя о своей лояльности ко всем религиям, Хаббард в последние годы своей жизни открыл сокровенную тайну о том, что его миссия на Земле – миссия Антихриста для предотвращения Второго пришествия. В настоящее время численность активных последователей саентологии в Екатеринбурге составляет около 500 человек.
Тайная секта саентологии, или еще более известная секта, так называемая «Путь освобождения дианетики», основатель Лафайет Рон Хаббард проживал в США. Он придумал свою религию, она полностью, так сказать, утопическая, но тем не менее была им разработана хорошая технология помывки мозгов, благодаря человек попадал в эту психологическую, душевную зависимость от секты. То есть он понимал только людей, которые в этой секте находятся, общался только с ними, то есть закрывался от мира. Там разработаны различные степени посвящения, то есть так называемое прохождение курса, за которое надо приличные деньги давать. Сама эта система направлена на то, чтобы просто выкачивать деньги.
Интересно то, что действительно человек, попадая в эту организацию, которая является классической сектой, сразу же сталкивается с классическим сектантским приемом. Это обман при вербовке. Человеку говорят, что вступив в эту организацию, он постигнет новые горизонты мышления, он станет умнее, он станет практичнее, он и еще много-много разной красивой лапши. А вступив в эту организацию, человек сталкивается с первой проблемой. Нужны деньги на то, чтобы пройти семинар.
Учение Лафайета Рона Хаббарда – одна из разработок кармических перевоплощений. Он так придумал так называемое, что благодаря его системе можно очиститься от прошлой жизни и переживаний, он их условно назвал инграммами, и получить полное освобождение, стать титаном. Вот. Как бы условно говоря, что наша жизнь как лента, она раскручивается. Похоже на одно из кармических таких псевдорелигиозных учений о перевоплощениях. Вот, за 21 тысячу долларов можно стать титаном. Пройти уже дальнейшие степени посещения. Ну так где-то в полмиллиона долларов можно попасть.
Семинар за семинаром, все новые сказки, а толку так и нет. И вот люди, которые попадают в саентологию, они вот буквально сами водят себя за хвост.
Церковь саентологии вообще церковью в христианском смысле этого слова не является, так как место Бога в ней практически занимает Хаббард. И каждый новый адепт вносит свою лепту в культ его личности, что подтвердил Федеральный суд ФРГ по трудовым спорам в приговоре от 22 марта 1995 года.
И вот он создал организацию, которую с очень большой натяжкой можно назвать религиозной. Да и, собственно говоря, у саентологов сейчас во всем мире есть определенные проблемы с тем, чтобы эту организацию считали религиозной. Поэтому упаси Бог, чтобы кто-нибудь попал в эту секту, чтобы кто-нибудь еще остался ограбленным, а так как это бывает с многими и многими жертвами саентологии.
Сергей был уже крещен до своего служения Хаббарду, но сильная психологическая зависимость не давала ему уйти из рядов сектантов. С этой проблемой Сергей не справился бы без помощи его будущей жены и ее отца.
Я крещен, да, был до этого. Ну, так как я говорил, что возникает состояние психологической зависимости, меня просто сильно туда тянуло. Вот. И, можно сказать, такой
безусловный страх такой был, вот, как я оставлю эту секту, как что жить дальше. Как бы такая, ну, уныние, можно сказать, было, часто уже можно говорить. И ну, единственным способом, который избрали, тогда еще был не женат, моя будущая жена, мой тесть, меня уговорили сходить исповедоваться и причаститься. Вот, только тогда, когда я сходил туда, исповедоваться, почистился, я почувствовал освобождение. Ну, то есть мне стало легче, потом я еще через некоторое время пошел. Легче, легче. Ну, так периодически вспоминал. Сейчас спокойно, конечно, к этому. А тогда состояние было такое, близко к помешательству.
Мне уже как отец объяснил, что это уже настоящая секта, и надо как-то его оттуда извлекать. Ну и мы вместе молились, там священник, духовник моего отца тоже за него молился. И мы тоже, и вот как-то постепенно он понял, что это все не нужно, и тоже оттуда ушел. Наверное, с год он все-таки там был.
Если он знал о секте больше, он мне литературу давал, так очень тактично. Мы разговаривали, беседовали, хотя я так, ну, с огнем в глазах доказывал, что это очень хорошо. Он как-то сумел донести до меня понимание, можно сказать, помог усомниться в правильности тех утверждений, которые мне прививали в секте. Вот, а в дальнейшем, прибегнув к таинству покаяния и в Евхаристии, я смог уже, ну, так сказать, пелена спала с глаз. Ну, кто, в общем-то, был в сильных скорбях и исповедался, причащался, они, в общем-то, знают, о чем я говорю. Это не передать словами. Когда благодать касается всего, вводи во все составы мои, во все уды мои, полетяни моих согрешений. Здесь только благодатью смог очиститься. Сил своих не было.
Так Сергей, вернувшись в православие, стал постепенно воцерковляться. Сейчас они с женой ездят в частые паломнические поездки, а также самостоятельно посещают различные святые места.
В отпуске стараемся не просто провести где-то там лежа на пляжу, как говорится, или что-то, поехать в духовно полезную поездку, то есть посетить какие-то монастыри, святыни. То есть мы так съездили в Троице-Сергию, Лавру, Дивеево. Даже вот в Москве, когда приезжаем там к друзьям, то есть стараемся все там, ну, один из дней или там несколько дней посвятить там тоже монастырям московским. Также в Петербурге были, в нескольких там монастырях тоже. Ну, почти везде, то есть, главное, вот, ездили даже отдыхать в Одессу, и жили там у женщины, ну, на квартире. Она спрашивает, куда вам лучше сходить? Мы говорим, нам лучше где-нибудь монастырь. Вот с удивлением узнали, что в Одессе находится 5 монастырей. Ну, и все их посетили. То есть все обычно воспринимают как курортный город, и как сразу на пляж, там, куда-то еще на дискотеку. А мы вот узнали, что там достаточно такой духовно богатый город. И, в общем, сейчас стараемся туда даже, может быть, еще раз съездить. Понравилось очень.
Потом после секты как нормально, я дальше начал работать. Положительным толчком послужило, что сам Хаббард, вот, он это очень сильно был против психологии, потому что ему в свое время психологи не помогли. А меня это натолкнуло на идею, что нужно почитать первоисточники. Я начал заниматься изучением психологии, до сих пор занимаюсь. Есть положительные моменты, то есть в этом деле. Даже Господь, все это даже отрицательные моменты, он это в хорошее, в золото превращает. Как вот мы с одним товарищем вчера встречались, он верующий, там староста в церкви в одной, в другой городе, даже в другой стране живет. Он говорит, когда занимался буддизмом, я, говорит, понял, когда прочитал про кармические все эти вещи, тогда уже был крещеный, что по закону кармы грех никуда не пропадает, его можно только очиститься. А так как я, говорит, начал верить в Христа, то я понял, что Господь-то и здесь доброе дело делает. То есть можно и ходить, и не замораться в других местах. Я считаю, это такое было испытание, искушение после моего крещения. Ну, через скорби пришел к вере. Я знал, что там и что здесь. У меня сомнений-то нет, что есть Бог, что есть благодать, что прибегая к таинству церкви, мы укрепляемся в вере. Что она для немощных названа, потому что апостол Павел говорил, что это сила моя в немощи совершается. И я это, ну, знаю не понаслышке, опытным путем. И когда меня люди спрашивают, какая вера лучше, не сомневаюсь, отвечаю,
потому что я это, ну, побывал в таком духовном плену у саентологов, знаю, что здесь именно и жизнь, и вера, и свобода.
Программа «Человек веры» заканчивается. Я надеюсь на новую встречу с вами ровно через неделю. Желаю вам всего самого доброго. Храни вас Бог.